эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Некоторые ее темы. Перспективы привлечения к ответственности российского руководства за военные преступления в Чечне. Исследования правозащитников. Проблемы современного российского градостроительства. Мнение архитекторов. Международный фестиваль невербального танца проходит в Москве. Сегодня на дополнительном пленарном заседании Госдума рассмотрит поправки в пенсионное законодательство. В числе прочих нововведений предлагается отменить единый социальный налог и сделать социальные взносы для работодателей добровольными. Предлагается собирать пенсионные взносы только с зарплат до 415 тысяч рублей в год. Эксперты считают, что в случае принятия очередных поправок система начисления пенсий в России станет еще более запутанной, чем сейчас. Но даже сейчас мало кто в России дает себе отчет, какую будет иметь пенсию по окончании трудовой деятельности. Понимаете ли вы, какой будет ваша пенсия? Ответы на этот вопрос можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно оставить свое сообщение, комментарий в рубрике «Вопрос дня» на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня», напомню. И примерно через 25 минут заработает телефон прямого эфира в студии «Радио Свобода», номер 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех регионов России. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Общество российско-чеченской дружбы сегодня представит коллективную монографию этой организации и других правозащитных организаций, где речь идет о перспективах привлечения к ответственности российского руководства за военные преступления в Чечне. В исследовании собраны факты нарушения гуманитарных норм в ходе спецоперации в республике и проведены параллели с подобными нарушениями, зафиксированными в бывшей Югославии. В содержании документа корреспондент «Радио Свободы» Максим Ярошевский беседует с заместителем директора российского представительства правозащитного движения Human Rights Watch Татьяной Лакшиной.
Речь идет о подробнейшем анализе ситуации в Чеченской Республике. В основном в первые годы Второй Чеченской войны Дмитриевский проводит параллели между тем, что происходило в Чечне, и тем, что происходило в бывшей Югославии, и решениями Гаагского трибунала по бывшей Югославии. Основываясь на опыте трибунала по бывшей Югославии, доказывает нарушение международного гуманитарного права в Чечне.
Какие параллели можно сразу определить, вот, прочитав эту монографию?
Помню, что он, ну, как бы делает упор на том, что вот есть такое-то чеченское дело, да, вот есть похожее дело в контексте конфликта в бывшей Югославии. Если по бывшей Югославии здесь было обнаружено преступление против человечности, то значит, вот это вот в Чечне является преступлением против человечности. Было обнаружено военное преступление, значит, это является военным преступлением. Эта работа, она направлена на будущее, на то, что если когда-нибудь международного сообщества появится досовое политическое воля провести трибунал, международный трибунал по Чечне, то вот вам, пожалуйста, задокументированное преступление. Мне показалось наиболее любопытным, да, в этой работе, это то, что конкретные операции, которые проводились российскими структурами на территории Чеченской Республики, анализируются как операции, производившиеся специфическими подразделениями, да, своим командованием, и избирается цепочка подчинения. Да, то есть если человек X руководил вот этой конкретной зачисткой, то его прямым начальником был человек Y, а прямым начальником человека Y был человек Z, и все они таким образом являются за это ответственными. Это действительно было очень интересно.
А фигурируют какие-то фамилии непосредственно в этой монографии?
Да, безусловно.
Фигурируют
фамилии достаточно известных российских генералов, таких как Шаманов, таких как Баранов. Там у них в боевом слове фигурирует фамилия Владимира Владимировича Путина, который, будучи главнокомандующим, руководил, фактически контролировал операции в Чеченской Республике в целом.
Сама монография называется «Перспективы привлечения к ответственности российского руководства». По вашему мнению, вот они существуют, эти перспективы?
Реалистично. Кстати, это всегда вопрос политической воли. Я бы сказала, что в случае бывшей Югославии ситуация все-таки была несколько другая, и та самая политическая воля, а безусловно, наличие воли. Но в ситуации с Россией, в ближайшем будущем вообразить себе международный трибунал по Чечне очень сложно.
В эфире «Радио Свобода» была директор российского представительства международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Сегодня ряд общественных организаций представит исследование о перспективах привлечения к ответственности российского руководства за военные преступления в Чечне. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня официально прекращает деятельность в зоне грузино-абхазского конфликта миссия ООН. Сотрудники миссии покидают Абхазию, поскольку Россия наложила вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию о продлении мандата под старым названием, подразумевающим Абхазию частью грузинского государства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В среду военные наблюдатели Организации Объединенных Наций и технический персонал миссии по наблюдению в Абхазии, Грузия, покидает бывшую грузинскую автономию, независимость которой была признана Россией и Никарагуа после пятидневной войны августа 2008 года. Именно так миссия в Абхазии, Грузия, то есть через запятую эта миссия и называлась в течение 15 лет. Первые наблюдатели ООН появились у реки Гумиста, где тогда проходила линия фронта, летом 1993 года. Впрочем, они не смогли реально повлиять на ситуацию. 30 сентября 1993 года абхазские войска полностью вытеснили грузинские формирования из Сухуми и со всей территории Абхазии. Таким образом, линия фронта пролегла уже вдоль реки Ингури, исторически разделяющей Грузию и Абхазию. Весной 1994 года Грузия и Абхазия при посредничестве России в присутствии генерального секретаря ООН Бутроса Гали подписали Московское соглашение о прекращении огня и разведении вооруженных формирований сторон. Именно на основе этого соглашения Совет Безопасности ООН принял резолюцию о ситуации в Грузии и миссии по наблюдению в Абхазии, Грузия. Одновременно в бассейн реки Ингури, кроме военных наблюдателей ООН, были введены несколько тысяч российских миротворцев. Во всех резолюциях и иных документах ООН миссия называлась «Миссией по наблюдению в Абхазии, Грузия». После признания независимости Абхазии, Москва, обладающая, как известно, правом вето в Совете Безопасности, потребовала изменить название сначала на «Миссию по наблюдению в Абхазии», без упоминания Грузии, а затем на компромиссную формулировку «Миссия по стабилизации». Однако для Грузии и ее западных партнеров согласие на все компромиссные формулировки означало юридическое признание изменившихся политико-правовых реалий в регионе. Именно поэтому западные государства настояли на голосовании в Совете Безопасности решение по техническому продлению миссии с упоминанием в заголовке документа прежней формулировки «Абхазии, Грузия» или «О ситуации в Грузии». Россия наложила вето на проект и прекратила деятельность полевой миссии ООН как в Абхазии, так и в Грузии. Известный эксперт, профессор Георгий Анчабадзе, сказал в интервью «Радио Свобода», что пребывание на грузино-абхазской границе миссии ООН было важным фактором сохранения мира в регионе.
Наличие миссии играло положительную роль в этом грузино-абхазских взаимоотношениях. Одну из таких связей, которая связывала Тбилиси и Сухуми, которая сейчас исчезла. Я очень опечален, что миссия ООН уже ушла из Абхазии. Способствовали сохранению стабильности. Играла она и также и гуманитарную роль, способствуя каким-то вот связям сторон, который сейчас уже не будет,
отметил эксперт. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжает краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится процесс по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Член Общественной палаты России правозащитник Александр Брут встретится сегодня с делегацией мигрантов, потерявших работу в результате закрытия черкизовского рынка. Восстановить все рабочие места, потерянные в результате кризиса в американской автомобильной промышленности, невозможно, заявил президент США Барак Обама. Курсы валют: доллар 32 рубля 51 копейка, евро 45 рублей 49 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», ведущий Иван Толстой. Сходна ли Россия с Америкой, радиоэссе Бориса Парамонова? Премьера документального фильма Олега Дормана «Подстрочник». Дягилевский год в Монако. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и продолжаем ее снова с Валерией Шабаевой и с газетами сегодняшними. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Забегая вперед, скажу, что сегодня в дневной информационной программе «Свобода в полдень» будет идти речь о новом генеральном плане застройки города-курорта, а теперь больше известного как столица зимних Олимпийских игр. Речь идет, конечно, о Сочи. И что, дескать, этот генплан привел к тому, что будет застроен один из парков природных на территории Сочи. Что пишут газеты по поводу этого генплана? Я вижу, первополосная публикация в газете
«Во времени
новостей» посвящена этому.
Евгения, пишут о том, что генеральный план, вот этот, который приняли, уже лет 10 пытались принять. Он вызывал различные разногласия, находился в подвешенном состоянии. Ну вот, приняли. Однако же разногласия все остались. И, в частности, то, о чем вот вы упомянули, а именно строительство на территории национального парка. Газета приводит массу подробностей вот этого генерального плана, что там предусмотрено. Разрабатывался он Институтом урбанистики Санкт-Петербурга и Российским институтом градостроительства ГИПРОГОР. Будут сформированы в соответствии с планом 8 курортных районов: Магри, Лазаревская, Главинка, Сочи-центр, Хоста, Кудепста, Адлер, Красная Поляна. Строительство предполагается в основном вести в мало пока освоенной Лазаревской зоне. Городские земли увеличиваются на 4500 гектаров за счет земель сельхозназначения преимущественно. Предусматривается, что застройка должна не превышать 6 этажей, что через 2 с лишним десятилетия Сочи должен стать круглогодичным курортом и принимать ежегодно до 8 миллионов человек. Ну, особое внимание уделено вот проблеме очистки сточных вод, каковые сейчас не очищаются. Ну и новая канализационная система с высокотехнологичной очисткой появится вот пока в обоих кластерах Олимпийской стройки в Сочи, на Красной Поляне и в Имеретинской низменности.
Валерия, а что говорят конкретно о строительстве на территории природных зон? Вы сказали, что об этом газета тоже упоминает.
Да, говорят вот как раз вот что. Вчера заместитель председателя комиссии Общественной палаты по экологической политике и охране окружающей среды Михаил Берулав заявил, что разработчики документа должны были учесть мнение общественности и предложения экологов. Ранее российский Greenpeace говорил, что строительство транспортных и инфраструктурных объектов на территории Кавказского биосферного заповедника в заповедной особо охраняемой зонах Сочинского национального парка будет нарушением международных обязательств России, вытекающих из членства в Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия. Но вот недовольство экологов вызывает, в частности, как раз предполагаемая генпланом застройка части национального парка Сочи.
Но ведь застройка смотря чем? Может быть, там будет какая-то туристическая инфраструктура развернута, которая
Об этом не пишут, к сожалению, что именно.
Если
там
какая-нибудь тропа
строить.
Здоровья, то бога ради.
Ну, судя по всему, нет, потому что вот тут как раз полемику освещают таким образом. Власти города полагают, что земли эти были присоединены национальным парком во время межевания и к охраняемым не относятся. Вот такая мотивировка. А Минприроды выступают против застройки парка. Ну, а сочинская мэрия готова отстаивать свою позицию даже и в суде. Ну, в общем, короче говоря, представители российских экологических и общественных организаций призвали накануне вот этого голосования по генплану, призвали они правительство России, Олимпстрой, администрацию, городское собрание отказаться от вот этого вот плана. Ну, призыв, судя по всему, услышан не был. Ну, а протестующие полагают, что в его нынешнем виде план приведет к разрушению окружающей среды города-курорта и поставит под вопрос саму возможность проведения Олимпийских игр 2014 года в соответствии с высокими международными экологическими стандартами.
За всю свою работу журналистом не помню ни одного генплана какого-либо российского города, которым бы общественность была довольна. Конечно, общественность всегда права, иначе это бы не было общественное мнение, но ситуация явно довольно сложная в России.
Ну, возможно, репортаж, который в 12 часов пойдет на нашей радиостанции, прояснит каким-то образом
Геннадий
ситуацию.
Да, Геннадий Шляхов подготовит для нас дополнительную информацию.
Да, и, возможно, там прозвучат ответы на ваши вопросы, которые время новостей нам не дало.
Ну что ж, а у нас есть возможность продолжить градостроительную тему. Сегодня в Москве открылся международный в Союзе архитекторов России состоялось обсуждение проблем современного градостроительства в стране. По мнению экспертов, в России повсеместно ухудшается качество городской среды, и это происходит, несмотря на недавний строительный бум, а точнее и благодаря ему. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Не то чтобы строительство в городах и весях велось хаотично, но по документации, которая не выдерживает никакой критики. При этом речь идет не о качестве отдельных объектов, а о том, где они могут или, напротив, не могут располагаться. Иными словами, о существовании населенного пункта как единого организма. Подготовка такой документации – самое слабое звено в градостроительстве, заявляет Александр Высоковский, руководитель Совета Союза архитекторов по территориальному планированию.
Города очень нуждаются в оценке предоставленных им проектов. Неизвестно, кто их сейчас делает, как делать. Есть ужасающие примеры, когда вообще, в принципе, неизвестные фирмы за копейки берутся делать генеральные планы, когда у них спрашивают после конкурса, как вы собираетесь делать, они говорят, да, ну, не знаем, вообще-то мы никогда не делали, хотим попробовать. С этим мы хотим попытаться бороться путем проведения общественно-представительных экспертиз.
И вот чем, по мнению президента Союза архитекторов Андрея Бокова, объясняется такое положение дел.
Где-то раз в 30-40 лет достаточно кардинально меняется то, что можно назвать системой целей и ценностей, как в обществе, так и внутри профессии. Последний раз такого рода переоценка состояла где-то в 60-х, 70-х годах. Именно в это время в нашей стране, не только в нашей стране, в сообществе профессиональном были выстроены некоторые схемы. Вот появился микрорайон, появился жилой район, система ступенчатого обслуживания, школа была предъявлена как такой принципиальный центр жилых образований. И многое другое, то есть вся та лексика, вся та парадигма, весьма сложная, разветвленная и так далее, вылившаяся в конечном счете в неотмененные по сегодняшний день нормы, в нормативную базу, сложнейшую, многоуровневую и так далее, все это продолжает существовать и в умах, и на практике. К глубокому сожалению, все это уже давным-давно не соответствует жизненным реалиям, просто образу жизни, тому, как город складывается, как он развивается, как он себя ведет и так далее, и так далее. Но с чрезвычайным упорством в проектах планировки, которые делаются сегодня на всех необъятных просторах нашей Родины, все это продолжает по-прежнему существовать. То есть разрыв между тем, что проектируется, и тем, что на самом деле требуется сегодня обществу, он велик. Но что самое печальное, никто не пытается этот разрыв оценить, залечить и восстановить некую целостность.
Во многих западных странах уже в 80-е годы были разработаны принципиально новые концепции. В России этого не произошло, что привело ко многим бедам, начиная со скандалов с точечной застройкой и заканчивая пробками на дорогах. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня в Москве открылся международный фестиваль невербального танца «Личное дело номер 4». В рамках фестиваля будут представлены работы нового поколения хореографов из России, Бельгии, Сербии, Дании, Израиля, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки. О современном танце с российскими участниками фестиваля беседует Тамара Лиленкова.
Фестиваль невербального театра «Личное дело» возник благодаря летней школе танцев, которую вот уже в 9-й раз организует агентство театров танца «Цех». Дело в том, что в понимании нового поколения хореографов современный танец давно уже вышел за пределы традиционного определения «танец». Я спросила Татьяну Гордееву, формировавшую программу летней школы.
Техники современного танца существуют все-таки или это условное такое понятие?
Условное, безусловно, что сейчас уже становится очевидным, что это очень все условно, потому что техники, которые довольно жесткие, они у нас будут представлены в этом году. Например, в Оле Гордоне будет преподавать клянь-техника. Техника связана с больше себя осознаванием, с построением различных соединений в теле, которые помогают танцовщику какую-то новую свободу для себя приобрести в движении, какое-то новое понимание о своем теле, о строении, которые, в общем, так необходимы. И он потом это как-то вот в перформанс переводит. Все вот это очень тесно связано. Вот говоря об этой практике соединения ума и тела, вот эти body-mind-centering практики, которые у нас будут представлены, Рахель Вухмес из Британии. Тоже очень специфическое направление, где движение выстраивается даже не при помощи костей, как New Anatomy или Experiential Anatomy направление, а, или Klein, да, тоже кости, а даже как бы, до уровня венозной артериальной крови. Преподаватель может принести мешочек целлофановый с водой, напомнить о том, что вот печень-то, она же все же не невесомая, у нее же есть вес. Вот это ощущение, что это не плоскость, это не какая-то бестелесность тела, в котором есть вес, который передвигается и доставляет столько много возможностей в динамике, в скорости, инерция, ну, все, что вот из этого возникает. В чем отличается балет, который строится на одном пятачке при помощи мышц, которые тренируются ежедневно. И наша свобода в том, что хотим, да, не хотим, нет.
Свой сольный проект «Правила веревочки» Татьяна Гордеева покажет 18 июля в актовом зале. Открывается же фестиваль «Личное дело номер 4» спектаклем Московского театра «Форм и фигур» хореограф Александр Пепеляев. Я попросила его рассказать о проекте.
Фестиваль, собственно, был придуман для того, чтобы потребности во всяких экспериментах, которые существуют и витают в воздухе во время школы, на которую приезжает масса озабоченных новыми идеями людей, и которые здесь рыщут, хотят что-то увидеть, как бы у нас была такая с самого начала задача попробовать во время школы показать что-то, что вообще увидеть нельзя. Не то, что в провинции, но и в Москве практически. А поскольку возможности у нас небольшие, зал у нас маленький, предназначен для камерных работ, то и сразу, естественно, выпала идея такого камерного фестиваля, но абсолютно такого отвязного по эксперименту. Поэтому сразу ушли в шоу, спектакулер, вот такие шоу-работы, и остались только те, которые, собственно, попадают в название «personal profile», «личное дело», то есть то, где человек о себе рассказывает что-то абсолютно уникальное. И за это время, в общем, было показано много разных вещей, иногда они совершенно дикие, иногда они очень интересные и неожиданные, но я думаю, что свою задачу таких провокаций и катализаторов мозговых движений этот фестиваль замечательно выполняет, потому что иногда это шокирует. То есть люди просто не понимают, а как, что, зачем, почему такое называется там танцем или какое-то отношение. Но потом, конечно, такие страшные, ужасные вопросы, они заставляют людей думать и как-то самим реагировать уже своими средствами на это.
Можно говорить о каких-то тенденциях, и есть ли какие-то, может быть, национальные особенности?
Национальные вряд ли, потому что говорить о том, что американцы чем-то отличаются от Израиля или Прибалтики, невозможно. Иногда, в общем-то, непонятно, кто сделал работу. Если смотреть и не знать, то, в общем, не угадаешь. Ну, такая очевидная вещь, конечно, это технологий много, потому что то, что называется современным танцем, это всегда имело дело с массовым параллельных каких-то видов. И непременно туда попадала вся фотография, современная музыка, видео, кино. И очень много экспериментов, которые были сделаны на сцене, вот на этой, на танцевальной, на движенческой, они потом использовались в театре, и в видеоклипах каких-то, где-то еще. То есть тенденция активно и жадно осваивать какие-то новые возможности, которые появляются сейчас со всеми техниками, которые развиваются и становятся доступными.
Познакомиться лично с творчеством нового поколения хореографов можно будет на площадке актового зала. Фестиваль продлится до 31 июля. За это время свои работы покажут также Олег Сулименко, Перин Вали, Мартин Фосберг и другие. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Веденском районе Чечни в результате перестрелки с боевиками погибли 2 милиционера и 2 военнослужащих. 6 сотрудников милиции получили ранения. Сообщается, что бой произошел во вторник недалеко от населенного пункта Киров-Юрт. Ведутся поиски боевиков. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится процесс по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ожидается, что прокуроры продолжат представлять свои доказательства вины подсудимых. Член Общественной палаты России правозащитник Александр Брод встретится сегодня с делегацией мигрантов, потерявших работу в результате закрытия черкизовского рынка в Москве. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил во вторник, что рынок закрыт окончательно, а работавшие на нем иностранцы должны покинуть Москву. Список КПРФ на выборах в Московскую городскую думу возглавит известный режиссер и актер, последний министр культуры СССР Николай Губенко. Об этом сообщает ЭТАР-ТАСС со ссылкой на руководство Московского горкома КПРФ. Свергнутый президент Гондураса Мануэль Селайя заявил, что народ имеет право начать восстание для возвращения его к власти, сообщает BBC. Роберто Мичелетти, возглавляющий Временное правительство, заявил, что Селайя будет арестован, если вернется в страну. По меньшей мере, один человек погиб, более 100 получили ранения в результате взрыва на химическом заводе в городе Лаян в китайской провинции Хэнань. По данным агентства Синьхуа, 7 из пострадавших находятся в критическом состоянии. Бывший генеральный директор китайской нефтяной корпорации Синопек Чэнь Тунхай приговорен к смертной казни с 2-летней отсрочкой приведения приговора к исполнению. Сообщается, что, будучи менеджером, Тунхай присвоил около 29 миллионов долларов.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупных российских мегаполисах. В Москве +25, переменная облачность, небольшой дождь. В Петербурге +22, переменная облачность, но без осадков. Сегодня в 11:07 по московскому времени повтор программы «Время гостей». Ее ведущий Михаил Соколов, собеседник, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он расскажет о первом годе работы на посту главы партии и о выборах в Московскую городскую думу. «Время гостей» повтор сегодня в 11:07 по московскому времени на радио «Свобода». Ну а сейчас продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Мы обращаемся к той теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Сегодня депутаты Российской Госдумы во втором чтении рассмотрят поправки в пенсионное законодательство. В числе прочих нововведений предлагается отменить единый социальный налог и сделать социальные взносы для работодателей добровольными. Научный руководитель Высшей школы экономики, экономист Евгений Ясин, считает, что накопительная часть пенсии станет значительно меньше. По его мнению, большинство россиян еще не готовы сами копить деньги на старость. С Евгением Ясиным беседовала Любовь Чижова.
Прежде был определенный порядок, в соответствии с которым пенсионный фонд формировался за счет обложения работодателей единым социальным налогом, основная доля сбора которого шла на подкрепление пенсионного фонда. Дальше те деньги, которые попадали в пенсионный фонд, делились на базовую часть, страховую часть, накопительное. Накопительное в данном случае играет решающую роль, потому что единый социальный налог обязательный, и накопительная часть – это обязательная доля поступления от этого налога. Сейчас ситуация меняется вот в этом важном пункте. Единый социальный налог начинает собирать деньги только для распределительной части пенсии, то есть базовой и страховой. Накопительную часть формируют либо сами граждане на основе своих добровольных взносов в пенсионный фонд, а если они соглашаются на то, чтобы вносить эти деньги, то тогда государство добавляет им определенную сумму, скажем, на 1000 рублей взноса, тоже 1000 рублей от государства, но не больше там 12 или сколько-то тысяч в год.
Евгений Григорьевич, это хорошо или плохо?
Я лично считаю, что это скорее плохо. Потому что таким образом наша установка, которая лежала в основе предшествующей системы пенсионной, а так как она формировалась с начала 2000-х годов, заключалась в том, что взносы были... Они были в виде налога, и выделение накопительной части означало, что формируются длинные деньги, формируются, которые можно будет вкладывать в долгосрочные проекты и одновременно повышать пенсии для тех, кто будет выходить на пенсии. И система пенсионная строилась как смешанная, распределительно-накопительная. Надо сказать, что чем выше доля накопительной части пенсии, тем больше у вас длинных денег и больше возможностей для использования средств пенсионного фонда в качестве кредитных ресурсов на долгосрочные проекты, что способствует модернизации и повышению темпов развития экономики.
То есть сейчас этих длинных денег становится меньше?
В общем, да. Потому что мне кажется, что если это все переводится на добровольную основу, то население платить не будет. В условиях России никто не думает о здоровье.
В эфире «Радио Свобода» был научный руководитель Высшей школы экономики, экономист Евгений Ясин. По его мнению, очередные поправки в пенсионное законодательство россиянам принесут мало хорошего. Большинство граждан еще не готовы сами копить деньги на старость. Система начисления пенсии в России вообще очень запутанная, это очевидное. И все-таки мы решили спросить сегодня у наших слушателей, понимаете ли вы, какой будет ваша пенсия? Нам приходят ответы на смс-сообщениями и сообщениями на пейджер, и обновилась страничка на нашем сайте, страничка «Вопрос дня». Зачитаю несколько сообщений с сайта свободанews.ру. Небольшая неточность, пишет Миша из Пскова. У нас в городе основная масса получает 4000 плюс-минус 500 рублей, а 5000 – это уже хорошая пенсия. Миша таким образом полемизирует с тем, чье сообщение я зачитала ранее. То есть заработная плата за один день среднего служащего в той же Германии является месячной пенсией для колоссального количества пожилых гордых россиян. Это пишет Миша из Пскова. Сергей, расчет чудовищно сложный и запутанный, практически непонятный простому смертному. Результат этого расчета предсказуем любым, даже не знающим азов арифметики человеком. Мизер, на который можно только существовать, а не жить. Есть еще довольно много сообщений у нас на сайте свободанews.ру. Заходите, возможно, вы захотите оставить и свое сообщение, а я постараюсь прочитать его в эфире. А пока еще ненадолго загляну в нашу почту, куда приходят сообщения с пейджера и смс-сообщения. В нынешней России невозможно вообще что-нибудь понять, пишет Макар. Я проработал 15 лет и до сих пор работаю, где вредность первой категории, до пенсии мне 7 лет, зарплата высокая, плюс ночные, но я без понятия, какая у меня будет пенсия, отчитался нам Андрей из Одинцова. Надеюсь, к пенсионному возрасту через 15 лет Лужков пенсии повысит, пишет Арина Родионовна из Москвы. Запутывается не только пенсионное законодательство, но и вся рыночная экономика нацелена на неразбериху, дабы было легче обогащаться за счет обмана народа. Это мнение Лидии из Москвы. А вот Василий так суров. Глупый вопрос. Если вы не знаете про свою пенсию, то мы тем более. А почему ни вы, ни мы не знаем? Виновата власть. Именно эта тема нужна для вопроса. Ну, я действительно должна согласиться с теми слушателями, которые критикуют нас немного за выбор вопроса. Он не подразумевает какого-то варианта ответа, кроме как «не понимаю, какой будет наша пенсия». Но все-таки я не теряю надежду узнать ответ на этот вопрос от наших слушателей, которые звонят по телефону. Владимир из Новокузнецка. Владимир, доброе утро.
Добрый день, у нас уже день.
А, у вас уже день, да.
Да. Вот у меня какой вопрос.
Так вопрос или ответ?
Ну, это ответ. Вычисляются заработные платы, деньги, куда они уходят, это одно, а второе, ненужные мы стали никому, и не государству, и не правительству, и не нашим местным властям, как уже, как будто как это выбрасывают на произвол судьбы.
Там, то есть вы не понимаете, что с пенсией в России происходит?
А что с пенсией происходит, то она до того мизерная, и что очень тяжело выживать. А цены каждый день чуть ли не повышаются в 2-3 раза.
Понятно. Это был Владимир из Новокузнецка. Ответа на вопрос, какой будет пенсия, например, у него, очевидно, у него тоже нет. Но даже если пенсия есть, то, видимо, Владимир не понимает, почему она именно такая. Москва, Николай. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. В СССР пенсия была в 3,5 раза выше, чем в настоящее время. И мы знали, сколько получаем. Сейчас действительно не знаем, потому что Путин запустил данную систему. Мы с Зурабовым судились многократно и даже выходили в Страсбургский суд. Было в тот момент. Но сейчас настолько все запутано, в то время как в Европе и в Соединенных Штатах существует в основе своей страховая система. Нам же навязали накопительную. Но они сделали второе законодательство для себя. Вся эта чиновничья власть, Государственная Дума, Совет Федерации, они сделали второй закон для себя. Они получают 75% от жалования. А в среднем их жалование от 300 до 500 тысяч рублей. Примерно по 150 тысяч.
Да, спасибо большое. Дело в том, что вынуждены признать, все ответы у нас, по сути, сводятся к одному. Какая пенсия, непонятно, но понятно совершенно, что чиновники себя не обидят. Ну что ж, так наши слушатели сегодня отвечали на вопрос, понимаете ли вы, какой будет ваша пенсия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и я вновь приветствую в студии Валерию Шабаеву с тем, чтобы познакомить наших слушателей с подробностями некоторых сегодняшних публикаций в прессе. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения, еще раз. Российская газета пишет сегодня. Вчера уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин объявил, как сейчас модно выражаться, о своеобразной перезагрузке отношений правозащитников и тюремщиков. За решеткой появятся гражданские наблюдатели, которые
Звучит угрожающе. Они там присутствуют в качестве заключенных.
Вот об том и речь. Кстати, об этом сегодня новые известия пишут, но мы к этому еще попозже вернемся. Газета напоминает, что де-юре гражданские инспекции мест не столь отдаленных появились в сентябре прошлого года уже, когда вступил в силу соответствующий закон, однако на деле этот институт только создается. Наблюдательные комиссии созданы в 61 субъекте Федерации, причем в некоторых регионах они сформировано совсем недавно, где-то процесс еще идет. Ну, а вообще-то принятый закон в целом Владимир Лукин называет компромиссом между правозащитниками и федеральными ведомствами. Разумеется, места лишения свободы не санаторий, сказал Лукин, народ там особый, порядок должен сохраняться, но мы сыты по горло потемкинскими деревнями. Общественные комиссии не должны превращаться в формальность. Сейчас мы приступаем к этой теме заново, чтобы создать новую систему мониторинга. Напомню, это были слова Владимира Лукина. И проблемы эти вчера обсуждались на заседании экспертного совета при омбудсмене. По данным российской газеты, разговор получился достаточно острым. Одни эксперты опасались, что комиссии действительно станут чисто декоративными. И сделать это совершенно нетрудно. Достаточно набрать лояльных людей и не дать им никаких прав. Кто-то из правозащитников считает, что все к тому идет. Другие эксперты полагают, что общественные контролеры не должны превращаться в прокуроров без мундира. По их мнению, чтобы узнать реальную ситуацию за решеткой, не обязательно иметь пропуск в вездеход и входить в тюрьму без стука в любое время суток. Так что, по их мнению, ничего страшного в том, что наблюдательные комиссии должны заранее предупреждать о тюремщиках, о своих визитах. Вот ничего страшного в этом нет. Но вот как раз об этом сегодня пишет подробно газета «Новое известие». Вот рассказывается о таком конкретном случае. Председатель общественно-наблюдательной комиссии Нижегородской области Александр Листков обеспокоен тем, что отдельные сотрудники местного УФСИН препятствуют работе общественных инспекторов. Он рассказывает, когда мы ходили в тюрьму как на экскурсию, все было замечательно. А когда мы начали посещать учреждения по жалобам конкретных лиц, ситуация изменилась. Начальник областного СИЗО номер один пытался запретить встречу с одним из подследственных, не разрешали пользоваться диктофоном в беседе с заключенными и так далее. Ну и вот большая часть вот этого вчерашнего трехчасового заседания у Владимира Лукина была, как пишет «Новое известие», посвящена судьбе члена общественно-наблюдательной комиссии Свердловской области Алексея Соколова, который сейчас сам находится в СИЗО Екатеринбурга. Его обвиняют в разбое, который он якобы совершил 5 лет назад. Осенью 2004 года дело было приостановлено в связи с недостатком доказательств, но в марте 2009 его возобновили. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева назвала дело Алексея Соколова знаковым для ОНК. «Я считаю, что дело против него сфабриковали, потому что он слишком активно разоблачал нарушения в системе ФСИН», сказала Людмила Алексеева.
С этим правозащитником я общалась лично в то время, когда работала еще в Екатеринбурге, и он действительно говорил еще, когда начинал свою правозащитную деятельность, что подразумевает и предвидит подобную возможность подобного развития событий. Ну уж не знаю, либо действительно все так очевидно в государстве, либо он знал, что в его прошлой жизни имеются поводы для того, чтобы зацепиться. Я только надеюсь, что правда когда-нибудь выяснится. Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты, и вы с ней обязательно еще встретитесь в информационной программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится процесс по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Тысячи беженцев возвращаются в долину Сват на северо-западе Пакистана, где завершена операция против талибов. Действующая в Нигерии повстанческая группировка «Движение за освобождение дельты реки Нигер» заявила о начале соблюдения режима прекращения огня. Курсы валют: доллар 32 рубля 51 копейка, евро 45 рублей 49 копеек. Таковы новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Раскол в правом деле. Что ждет избирателей на выборах в Мосгордуму?
Комментарии экспертов.
Адвокат Ходорковского Карина Москаленко трактует министра юстиции.
В блогах Свободы.
Почему Кубок Дэвиса не вписался в формат?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В России производство легковых автомобилей упало более чем наполовину по сравнению с прошлым годом, а Евросоюз прогнозирует дальнейшее снижение производства автопрома и в этом году еще на четверть. А обладателей автомобилей меж тем касается динамика цен на горючее. Об этом в утреннем выпуске «Экономической панорамы» у микрофона Сергей Сининский.
Производство легковых автомобилей в России в первом полугодии сократилось на 65% к уровню первых шести месяцев прошлого года и составило 288 тысяч, сообщила исследовательская компания ASM Holding. В целом объемы выпуска всех автомобилей в стране за шесть месяцев составили 340 тысяч. Это на 62% меньше, чем в первой половине прошлого года. Правительство России утвердило лимиты роста регулируемых тарифов в 2010 году. Как сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина, рост тарифов на газ для промышленных потребителей составит 15%, на электроэнергию – 5%, на грузовые железнодорожные перевозки – 9,4%. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 3 июня по 6 июля увеличились на 2,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 19 рублей 92 копейки, или по текущему курсу чуть более 60 американских центов. Розничные цены на автомобильный бензин растут в России уже седьмую неделю, после их снижения в течение 32 недель подряд. В Европейском Союзе общий объем промышленного производства увеличился в течение мая на 0,1% после сокращения еще в апреле на 0,8%. Однако к уровню мая прошлого года он сократился почти на 16%, сообщило статистическое ведомство Европейского Союза. Максимальный рост промышленного производства среди 27 стран Европейского Союза в мае был отмечен в Литве 7,3% и Германии 3,7%. Самое крупное сокращение объемов производства отмечено в Латвии – минус 4% и Испании – минус 2,9%. Объемы производства легковых автомобилей в странах Европейского Союза сократятся в 2009 году примерно на четверть, прогнозирует Европейская ассоциация автопроизводителей. При этом производство всех видов грузовых автомобилей и автобусов сократится как минимум наполовину. Правительственные программы софинансирования покупки новых автомобилей за счет дотации из бюджета, воплощенные в ряде стран Западной Европы, стимулировали рост продаж лишь относительно недорогих и экономичных легковых моделей, отмечают эксперты ассоциации. Однако они не могли остановить общий спад производства в автомобильной индустрии Европы.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Американский фильм английского комедийного актера Саши Барон Коэна «Бруно», так же, как и его фильм 2006 года «Борат», вызвал споры у критиков и огромный интерес публики. Но на Украине Министерство культуры и туризма запретило к прокату и распространению новый фильм Саши Коэна «Бруно». Ранее в стране была запрещена и предыдущая его комедия «Борат», в которой комик выступил в образе вымышленного казахского журналиста. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Псевдодокументальная комедия с Сашей Бароном Коэном в главной роли должна была выйти на экраны украинских кинотеатров 23 июля. Однако несколько дней назад кинопрокатную компанию «Синергия», обладающую правами на демонстрацию скандальной ленты, официально уведомили о запрете на ее показ. О причинах говорит представитель Министерства культуры и туризма Украины Мария Ильенко.
По выводам экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрирования фильмов при Министерстве культуры и туризма Украины, фильм «Бруно», режиссер Чарльз, содержит художественно неоправданную демонстрацию половых органов и отношений, гомосексуальных половых актов в откровенно натуралистической форме, ненормативную лексику, проявление садизма, антисоциального поведения, что может нанести вред моральному воспитанию граждан.
Кроме Министерства культуры и туризма, за нормами приличия и нравственности, в том числе и в кинематографии, пристально следит на Украине комиссия по защите общественной морали. В ближайшее время и она должна обнародовать свое заключение относительно фильма «Бруно». С начала нынешнего года комиссия заметно активизировала свою деятельность, признав порнографической продукцией даже новый роман лауреата Шевченковской премии Олеся Ульяненко «Женщина его мечты». Уже несколько месяцев писатель в судебном порядке пытается доказать абсурдность выдвинутых обвинений. Депутаты Верховной Рады недавно ввели уголовную ответственность не только за распространение, но и за хранение порнографии. Несмотря на протесты деятелей культуры, искусства и общественных организаций, украинские власти не спешат подвергать ревизии подобное решение, подчеркивая, что демократия не означает вседозволенность. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». До конца осталось совсем немного времени. И все-таки я хочу еще раз напомнить, что сегодня мы обсуждали со слушателями, понимают ли они, какой будет их пенсия. Это в связи с тем, что сегодня Госдума будет обсуждать очередные поправки в пенсионное законодательство. И еще два сообщения с сайта свободанews.ру. «Ку-ку», пишет нам, ну так подписалась читательница или читатель. «Главное ведь не как они рассчитываются, а сколько ее съедят инфляция с девальвацией, потому что накопительная часть пенсии абсолютно не защищена от дефолтов, валютных реформ и прочего». Катерина из Санкт-Петербурга. «Понять невозможно даже финансисту пенсия по старости 28% от средней зарплаты вместо 40%, как в приличных странах». Ну, вот это выдержки из сообщений на сайте. А на пейджер пишут: «Пенсии растут по мере сокращения расстояния до Кремля, а падают по мере удаления Антонова». Ну, вот закончим с этими, как выражаются многие наши слушатели в своих сообщениях, депрессивными вопросами и коснемся более... может быть, легких тем, хотя бы потому, что они не касаются напрямую России. Утреннюю информационную программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Польше, как, пожалуй, и во многих странах мира, существует множество мошенников, которые выдают себя за специалистов-профессионалов, при этом совершенно не разбираясь в той или иной профессии или области науки. О том, как власти Польши борются с таким мошенничеством, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Сегодня в Варшаве найти бригаду рабочих, недорого берущих за, например, ремонт или отделку квартиры, не такая простая вещь, как казалось бы. Сотни тысяч поляков-профессиональных строителей после вступления страны в Европейский Союз уехали работать в Великобританию, Швецию, Бельгию. Те, кто остался, на вес золота. Стоимость строительных работ стремительно возросла, и этим пользуются те, кто, прямо скажем, не имеют или до недавнего времени не имели непосредственного отношения к штукатурке, укладке паркета и плиток. Бригады псевдостроителей нередко берут задаток, причем неофициально, без бумаг, так, мол, будет дешевле, без налогов. И или пропадают, или делают работу так, что заказчик потом клянет себя за то, что их нанял. Подобное случается столь часто, причем не только в строительстве, что на одном из польских телеканалов довольно долгое время даже выходила специальная программа под названием «Неполадка», пользовавшаяся большой популярностью.
Тысячи уранцев, миллионы малых дручиков, ущелин.
Тысячи устройств, миллионы маленьких проводков, винтиков работают в нашем доме для того, чтобы обеспечить нам комфорт. Если какая-то из этих мелочей испортится и нужно пригласить специалиста, начинается период проблем и расходов. А начало всему маленькая неисправность.
А początki wszystkiego jest zawsze drobna usterka.
Авторы программы снимали квартиру и, прикинувшись ее жителями, вызывали найденных в интернете всевозможных специалистов. Причем бытовую технику или, например, электропроводку в квартире они специально портили, но таким образом, чтобы для устранения неисправности требовались очень простые действия, например, припаять один провод. Однако в большинстве случаев такие мастера или не знали, как починить агрегат, или просто вытягивали деньги, делая вид, что нужен серьезный ремонт. Фрагмент программы, в которой сантехника вызвали починить протекающий кран. Все снимается скрытыми камерами. А когда испортился кран? Было все хорошо, а потом раз и испортился.
Ну, я сейчас все уже это уже не вкушу.
Да, давно уже течет, а я вот не выдержала и вызвала мастера.
Плюш?
Все, так быстро вы сделали это. Сколько я должна?
Что-то там пошло, раз там. Или там
больше мне стоило доехать сюда, чем сама работа. 30 злотых. Недорого, однако, после того, как работу проверили настоящие специалисты, приглашенные авторами программы, оказалось, что кран снова потек практически сразу после ухода первого мастера. Кран, плитка, ванна – это еще полбеды. А вот семья Новак, фамилия изменена по их просьбе из города Вроцлав, воспользовалась услугами адвоката, который, как оказалось, был не юристом, а обыкновенным мошенником. Людям потребовалась помощь в споре при разделе имущества с родственниками. Опыта в таких делах у них не было, и тут на горизонте появился пан Роберт и предложил заняться делом за небольшую сумму. Но мы и обратились к нему, выглядел он солидно, приехал, как сказал, из столицы, посмотрел наши бумаги и говорит: «Хорошо, это не такое сложное дело, а времени у меня немного есть, как раз сделаем».
Он поведел уже займемся нашим справом.
Расположило клиентов к адвокату еще и то, что он говорил о своих обширных знакомствах среди влиятельных чиновников в прокуратуре, судах и попросил совсем небольшой задаток, но со временем его аппетит начал расти. Потом пошло-поехало. 150 злотых на одно, 300 на другое, потом 600 надо было дать для того, чтобы какие-то формальности в муниципалитете решить и так далее. В общем, в итоге сумма составила 3000. 3000 злотых в пересчете на американскую валюту – это 1000 долларов. Для семьи, в которой работает один человек, вовсе немало. Дело тянулось около полугода, и в результате ничего. Спор не урегулирован, а адвокат исчез. У семьи Новак осталось только несколько бумаг, выписанных псевдоюристом. Причем, как оказалось, эти документы не имеют никакой юридической силы. Единственное средство против таких мошенников – бдительность, говорит полиция. А с другой стороны, ну как тут быть бдительным, когда в Кракове в сентябре минувшего года полиция задержала фальшивого ксенза?
Историю о польских мошенниках рассказал наш корреспондент в Польше Алексей Дзиковицкий. Я вынуждена признать, что, анонсируя эту тему, зря сказала, что это не имеет отношения к России. Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарет, журналисты Михаил Соленков и Валерия Шабаева, продюсеры Екатерина Высоцкая и Наталья Гуреева. Далее в программе «Радио Свобода» произошли некоторые изменения. Меняется время выхода в эфир некоторых программ. Поэтому сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор аналитической программы «Время и мир». Этот выпуск посвящен Кавказу. Ведущий Андрей Бабицкий. Программа «Время и мир» повтор сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. А я желаю всем удачного дня, всего вам хорошего и слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Газопровод «Набуко» чрезвычайно важен для энергетической безопасности.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения.
Я, конечно, хотел бы выразить вам признательность за то, что вы пригласили.
Основная претензия депутатов и губернатора края – срыв подготовки.
На выборах в Токийскую ассамблею избиратели ясно выразили...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов утра, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей повтор программы «Время политики».
Радио Свобода.